Глава 17. Тень прошлого. В портовом кабаке «Кабан и якорь», как всегда, было шумно и дымно. В углу помещения не очень трезвый Сен-Бернар наигрывал на расстроенном пианино меланхолические мелодии. За ближайшим к нему столиком сидел необычный зверь непонятного происхождения, с головы до пят облаченный во все черное. Морду его закрывали большие темные очки и шарф. Странный зверь кого-то или чего-то ждал. Лис-Улис вошел в «Кабан и якорь» и задержался на входе, окидывая внимательным взглядом посетителей. Заметив зверя в черном, Улис двинулся к его столику. Незнакомец тоже увидел лиса, но что он чувствует в этой связи, понять было невозможно. Очки надежно скрывали глаза. Улис сел напротив. Рядом немедленно возник официант, лис заказал лимонад, и официант испарился. «Карл, я полагаю?» — спросил Улис. Черный зверь немного помолчал, а потом сказал. «А я так полагаю, Евгений не явится». Улис кивнул. Подошел официант, принес бутылочку лимонада и два стакана. «Будете?» — спросил Улис. «Нет, благодарю», — ответил Карл. «Не умею пить через шарф». «Снимите». Карл издал приглушенный смешок. «Я просто так предложил», — пояснил Улис. «Понимаю, что вам не нужны неприятности. Снимите шарфы и очки, а вокруг звери с их предрассудками еще побьют». «Побьют? Наверняка. Таких, как вы, не любят и боятся». Карл не ответил, но потому, как он напрягся, было ясно, что слова лиса его встревожили. Улис невозмутимо налил в стакан лимонад и сделал несколько глотков. «Кстати», — спокойно произнес он, — «кто вы в основе?» Карл ответил не сразу, но в итоге решил, что упираться больше нет смысла. «Лис». Улис рассмеялся. «Надо же!» «Но от основы не очень-то много осталось», — заметил Карл. Улис кивнул. «Понимаю. А Магда действительно вам сестра?»
«Да».
«И?» «Просто из любопытства. Вы имеете какое-то отношение к легендарному клокополисскому кинжалу?»
«Он назван в нашу честь».
На некоторое время за столиком повисло молчание. Карл не шевелился, а Улис продолжал пить лимонад. Наконец Карл сказал.
«Значит, послание Евгения о том, что якобы Вероника у вас, было нужно, чтобы мы с вами встретились. Что ж, я не очень-то и поверил, будто вы ее нашли».
Улис поставил стакан на стол. «Кстати, сообщение на моем автоответчике. Вы хотели напугать Веронику, чтобы она покинула мой дом?»
«Да».
«Но зачем такие сложности? К чему приплетать девочку из другого мира? Если вы просто жаждете мести, то этого можно добиться куда проще».
«Возможно. Но мы не ищем легких путей».
Улис решил, что пора переходить к более важному вопросу. «Послушайте. Вы ведь понимаете, что мы не нарочно вас обидели. Мы вовсе этого не хотели». Карл молчал, и было совершенно непонятно, как он относится к словам собеседника. «Предлагаю решить проблему мирно», — продолжал Улис. «Мы ведь можем договориться».
«Не думаю», — холодно ответил Карл.
«Послушайте, ваша месть заходит слишком далеко. Посмотрите вокруг. В городе творится настоящее безумие. То, что вы делаете, выходит за рамки мести мне и моим друзьям».
Карл не ответил.
Улис собрался было высказать дополнительные доводы в пользу мирного решения конфликта, например, про зловещий смысл появления деревянных зверей, как внезапно до него дошло, почему Карл столь несговорчив.
«Погодите, кажется, я понял, это не просто месть, верно? Здесь что-то еще».
Улису показалось, что собеседник усмехается. Лис понял, что его догадка верна.
«Здесь точно что-то еще. Именно поэтому вы впутали в это дело Веронику. Ваша цель не месть».
«Я бы сказал, не только месть», — заметил Карл.
«Что же еще?»
«И не надеетесь», — покачал головой Карл. «Не скажу. Вы даже не подозреваете, что еще за всем этим стоит. И меня это устраивает».
Улис поднялся. «Значит, не договоримся». Карл развел лапами. Улисс, не прощаясь, покинул кабак. В паре кварталов отсюда, в машине Марио, его ждали друзья. «Ну?» — набросились они на Улисса, стоило только ему приземлиться на переднее сиденье рядом с водителем. «Рассказывай!»
«Даже не знаю, с чего начать», — вздохнув, признался Лис.
«Ну, хотя бы с того, кто они такие, эти Карл и Магда», — посоветовал Куала.
«Они демоны», — просто ответил Улисс.
Оставаясь сидеть на месте, Карл проводил взглядом Улисса. Недооценили они с Магдой противника. Надо же, вычислил, что они демоны. Правда, пока Лису видна только одна сторона их действий, самая банальная — месть. Улисс еще очень далек от понимания, насколько все серьезней. А когда узнает, будет поздно. Карл улыбнулся. На него нахлынули воспоминания о том, как все начиналось. А для Карла все началось с визита его сестры Магды. Демоница, отдаленно похожая на лисицу верхнего мира, встала у окна, кинув злой взгляд наружу. Красный свет от далекого утреннего солнца, проникающий под землю через множество специальных отражателей и цветовые фильтры, которые окрашивали его в любимые демонами кровавые тона, окутал Магду, придавая ее облику величия. «Нам нанесли ужасное оскорбление. Такого унижения я не помню уже несколько столетий».
«О чем ты?» — удивился брат.
«Вчера был вызов. В замок графа Бабуина, чтобы совершить демонический ритуал».
«Так это ж хорошо», — заметил Карл.
Сестра отвернулась от окна и уставилась на брата. Взгляд ее был темен. «Мне тоже так казалось. Я отвоевала своим ребятам право ответить на вызов».
Карл кивнул. Он понимал сложности сестры, работавшей учительницей в элитной школе для одаренных демонят. Вызовы из верхнего мира уже несколько веков как редкость. Детям приходится изучать почти исключительно теорию. Поэтому каждый вызов становится поводом для борьбы между классами. Кто удостоится чести заключить настоящую демоническую сделку? Это бесценная практика.
Магда продолжала. «Ребята отправились наверх, но очень скоро вернулись. Их прогнали, Карл, напугали и прогнали, и они трусливо удрали, ты представляешь? Демоны убежали от обычных зверей, убежали, поджав хвосты и даже растеряли при бегстве собственные учебники».
Брат был поражен. «Ничего себе! Видимо, опасность была нешуточная».
Магда чуть не захлебнулась от ярости.
«Опасность? Не было никакой опасности, Карл. На наших ребят просто цыкнули, и все. Вот такое поколение мы воспитали. Без практики наши дети превращаются в жалких трусов, недостойных зваться демонами. Вспомни наше славное прошлое. Как перед нами трепетали, как дрожали при одной только мысли о нас».
Карл подошел к сестре и нежно обнял ее за плечи. «Успокойся, дорогая. Может, все не так уж плохо?» Магда оттолкнула его.
«Нет, все плохо. Я опозорена. Коллеги надо мной смеются. Говорят, что Магда стареет, дряхлеет, не может больше воспитывать демонов. Можно подумать, их ученики не сбежали бы. Ха! Да они еще трусливее моих».
«Ребят наказала?»
«Конечно. Посадила на неделю в кипящие котлы, пусть набираются уму-разуму. Но этого недостаточно. Я жажду мести».
Последнюю фразу демоница прошипела, отчего ее полулисья морда стала напоминать полузмеиную. Карл видел, что сестру переполняет гнев, и знал, что она не успокоится, пока не расплатится с обидчиками. Собственно, и ему самому хотелось мести. Демоны не прощают обид, иначе они уже не демоны. Но это еще не все. Обычные звери из ненавистного и презираемого верхнего мира никогда не должны одерживать верх над демонами. Таков порядок. Во всяком случае, именно так считается в Нижнем мире, и Карл свято в это верил. Тот зверь, что унизил Магду, нанес оскорбление всем демонам, всему Нижнему миру, и должен быть наказан. «Ты выяснила, кто за этим стоит?» Магда кивнула. «Первым же делом некто Лис Улисс».
«Лис Улисс», — повторил Карл, словно пробуя имя врага на вкус. «Не сомневайся, он еще умоется слезами. Вспомним былые времена, сестренка.
Магда поцеловала брата в шершавую щеку. «Я знала, что ты поможешь». «А как же иначе?» — улыбнулся Карл. «Но не будем тянуть. Следует собрать побольше информации об этом Улиссе». Брат с сестрой энергично взялись за работу. Они выбрались в верхний мир, где тайно подглядывали и подслушивали, фотографировали и записывали. Затем Карл внимательно анализировал полученную информацию, выискивая у врага слабые места, места, по которым и следовало ударить. Неожиданно Карлу что-то показалось знакомым. «Не может быть», — пробормотал демон, не веря своим глазам. Он снова перепроверил и сопоставил информацию. «Ищущий лис, его помощники, карта к сокровищам, тайник вымершего вида, долина сугробов — все сходится. А этот лис-улис даже ни о чем не подозревает, да и откуда ему?» Карл расхохотался и поднял глаза на сестру. «Магда, ты даже не представляешь, кто такой этот лис-улис и что за ним стоит!» Демоница оторвалась от составляемого ею списка возможных вариантов мести и уставилась на брата. «Поясни». Карл с удовольствием пояснил. «Ты ничего не путаешь?» — возбужденно спросила Магда. «Конечно нет. Разве такое перепутаешь?» «Но ты понимаешь, что это значит?» Демоница обнажила клыки. «О, да!» — зловеще произнесла она. «Наша месть может быть намного больше, чем месть. Если мы все правильно рассчитаем, то ударим не только по Улиссу. Ха! Верхний мир давно следует проучить, особенно этот Градбург, который прямо над нашими головами». «Легко не будет», — заметил Карл. «Возможно, даже придется отправиться в мир людей». «Ничего», — оскалилась Магда, — «так даже интересней». В тот же день брат и сестра, сгорая от нетерпения, составили свой коварный план. Вероника страдала. Время шло, а она пряталась у Бенедикта. Но это не может продолжаться до бесконечности. Ей необходимо вернуться домой. Бывший сверхобезьянец практически не отходил от телеэкрана, стараясь не пропустить ни одной программы. Вероникино терпение лопнуло, и она решительно выключила телевизор. «Эй, ты что?» — возмутился сумасшедший самоучка и тяжело задышал, словно ему перекрыли кислород. «Нельзя столько пялиться в ящик», — назидательно заявила Вероника. «Это вредно для мозгов». «У меня гениальные мозги, им так просто не навредишь», — возразил Бенедикт. Девочка вздохнула. «Мне надо вернуться домой. Как можно скорее». «Так включи телевизор, может, там как раз показывают, как это сделать». Вероника покачала головой и укоризненно поглядела на Бенедикта. «Не показывают. Мы должны выбраться на поверхность». Шимпанзе схватился за голову и даже на мгновение забыл про телевизор. «На поверхность? Ни в коем случае. Я не был наверху несколько лет. Я там немедленно умру от микробов». «Это скорее здесь, без микробов умрешь», — хотела возразить девочка, но не успела, потому что в этот момент сумасшедший самоучка вздрогнул и приложил палец к губам. «Что?» — начала была Вероника, но Бенедикт замахал на нее лапой и указал глазами в сторону двери, ведущей из лаборатории во внешний коридор. Девочка напрягла слух, однако не уловила ничего, кроме привычного уже гудения бесчисленных изобретений сумасшедшего самоучки. Но Бенедикт определенно что-то слышал. Он на цыпочках подкрался к двери и приложил к ней ухо. Вероника обеспокоенно встала за его спиной. «Кто там?» — настороженно спросил изобретатель. За дверью отчетливо послышалась какая-то возня, и раздался незнакомый голос. «Брат Бенедикт, вы живы?»
«Жив. А вы кто?»
«Мы — поисковый спецотряд Ордена Сверхобезьянцев. Мы думали, что вы умерли столько лет, от вас ничего не было слышно. Но вы живы, слава космическому первозверю. Немедленно откройте, чтобы мы заключили вас в наши братские объятия». Бенедикт оглянулся на Веронику. Девочка не скрывала испуга. «Это за мной!» — громко зашептала она. «Поисковый спецотряд верониканцев!» Бенедикт кивнул,
сделал успокаивающий жест и выкрикнул. «Как я рад, что вы обо мне вспомнили! Сейчас открою, только накину на себя что-нибудь, а то за столько лет очень сильно разделся. Вы уж извините, братья, придется подождать. Я быстро!»
Он поспешно засеменил прочь от двери, маня за собой Веронику, которая уже успела не на шутку запаниковать. Они достигли дальнего угла лаборатории, темного и необжитого. Здесь, за старыми ящиками, в стене обнаружилась металлическая дверь. Бенедикт распахнул ее, пошарил лапой по стене и вспыхнул свет. Перед Вероникой простирался узкий туннель.
«Прячься здесь», — сказал сумасшедший самоучка. «Я постараюсь поскорее их выпроводить».
Девочка послушно нырнула в туннель, и дверь за ней захлопнулась. Вероника услышала, как Бенедикт вернул ящики на место, а затем наступила тишина. Коридор уходил далеко, конца ему было не видно, причем казалось, что он сужается, а от мысли, что она находится глубоко под землей, Вероника ощутила сильный приступ клаустрофобии. Но затем ей стало не до страха замкнутого пространства, потому что за дверью послышались голоса. «Что за ящиками?» — разобрала она. «Ничего!» — раздался наигранно безмятежный голос сумасшедшего самоучки. «Неужели?» — усмехнулись в ответ, после чего раздался стук. Это отбрасывали в сторону ящики, прикрывающие дверь в туннель. У девочки внутри все оборвалось. Еще несколько мгновений верониканцы ее схватят. Сломя голову, она кинулась вглубь туннеля и вскоре очутилась на развилке. Недолго думая, Вероника повернула налево и увидела ступеньки, ведущие вниз. Спускаться еще глубже, под землю, очень не хотелось, но еще больше не хотелось попасться. Так что она побежала вниз. Она бежала и вспоминала, что не так давно похожим образом удирала от Карла по лестничным пролетам загадочного дома, где Магда пыталась изменить ее линии судьбы. Только там все-таки был дом, а здесь страшное подземелье. К тому же, чем ниже она спускается, тем лампы попадаются реже и становятся темнее. Вскоре лампы пропали окончательно. Однако где-то внизу горел красноватый огонек. По мере того, как Вероника спускалась, он становился ярче. И вдруг лестница закончилась. Перед Вероникой был выход. Но выход куда? Кроме прямоугольника, в который снаружи проникал слабый свет цвета крови, девочка ничего не видела. Собрав остатки мужества, она шагнула наружу. Перед ней простиралась пустынная каменистая местность, залитая красным светом, источник которого был непонятен. Свет не был похож на солнечный. Вдалеке виднелись приземистые квадратные здания. И ни травинки, ни деревца, ни души кругом. У Вероники перехватило дыхание. Нечто похожее она уже видела. Всего несколько мгновений, но видела. Все в том же доме, где она сбежала от Карла и Магды, когда выглядывала за дверь подъезда на самом нижнем этаже. За секунду до того, как ступила за порог и попала в сокровищницу саблезубых тигров. Девочка обернулась. За ее спиной стоял скучный маленький домик, сложенный из грубых камней, без окон и с единственной дверью, из которой она только что вышла. Но самое неожиданное и удивительное находилось в паре десятков метров от нее. Телефонная будка. Самая обычная телефонная будка. Она смотрелась настолько одиноко и неуместно здесь, в этом красном подземном мире, вдали от зданий, что казалось, будто вот-вот исчезнет. Но будка и не думала исчезать. «А вдруг я смогу позвонить домой?» — заволновалась Вероника. — Надо попытаться. Она зашла в будку, сняла трубку, порылась в карманах и выгребла немного мелочи, которую подарил ей Евгений в качестве сувенира. Но хоть в чем-то повезло. Дрожащим пальцем Вероника набрала домашний номер. В трубке раздались гудки, а затем, о чудо, голос! «Алло!» Голос был женский, но не мамин, а какой-то незнакомый. И это расстроило Веронику. Неужели она попала к кому-то в Градбурге по номеру, аналогичному ее собственному? Вот облом.
«Здравствуйте, это Вероника», — без особой надежды представилась она. «Вероника!» — обрадовались на другом конце линии. «Какое счастье! Наконец-то ты нашлась!»
Вероника охнула. Она дозвонилась домой.
«Алло, кто это говорит? Позовите мою маму, пожалуйста, или папу!» «Их нет дома, они ушли давать объявление о розыске. А я ваша соседка, тетя Агнеса. Неужели ты меня не узнала? Твои родители попросили меня посидеть с Альбертиком».
Веронике стало очень стыдно, так как она не только не узнала тетю Агнесу, но и вовсе ее не помнила. Придется соврать, а то как-то неудобно получается.
«Тетя Агнеса, ну, конечно, я просто не сразу узнала ваш голос». «Ничего, милая, все нормально. Где ты находишься? Я сообщу твоим родителям, и они немедленно за тобой приедут».
Растерялась девочка. «Где она находится? Хороший вопрос.
Я не очень представляю себе, что это за место». «Попробуй его описать», — предложила тетя Агнеса. «Ладно. В общем, тут какой-то большой пустырь, вдалеке скучные дома, нет ни деревьев, ни травы, не видно ни одного человека, и все какое-то красное». «А-а-а!» — воскликнула тетя Агнеса. «Ты звонишь с телефона автомата, верно? Он там, прямо посреди пустыря, так?»
«Да».
«Отлично! Я знаю это место. Хотя тебе еще предстоит объяснить, как ты там очутилась, но это уже забота твоих родителей, а не моя».
«Знаете?» — поразилась Вероника. Вот уж она не ожидала. «А разве это не другой мир?»
«Другой мир? О чем ты, милая?»
«Ни о чем», — быстро ответила Вероника, чтобы не сойти за чокнутую. «Просто это место находится под землей». Тетя Агнеса рассмеялась.
«Ну и что? Метро тоже под землей. В общем, никуда не уходи, скоро за тобой приедут».
Соседка повесила трубку. Вероника облегченно вздохнула и вышла наружу. Она уселась прямо на землю и прислонилась спиной к дверце будки. Скоро все будет кончено. Можно расслабиться и спокойно дождаться маму с папой. Прошло несколько минут. Краем глаза Вероника уловила со стороны далеких домов какое-то движение. Она пригляделась и различила черную точку, медленно увеличивающуюся в размерах. Точка выросла еще немного и превратилась в черный автомобиль, который направлялся прямо в сторону Вероники. Внезапно девочку охватило беспокойство. Происходящее стало казаться неправильным. Откуда тетя Агнеса знает это место под землей? Что оно такое, это место? И кто такая вообще эта тетя Агнеса? Вероника пыталась вспомнить соседку с таким именем, но безуспешно. Уж не попалась ли она на удочку собственного страстного желания поверить в то, что неприятности закончились? Ой-ой-ой! Автомобиль был уже совсем близко. Вероника вскочила на ноги и кинулась к домику, через который попала сюда из замка графа Бабуина. Но не успела. Черный автомобиль с тонированными стеклами обогнал ее и резко затормозил прямо между ней и входом в домик. Задняя дверца распахнулась, и из машины вылезла кто-то. Вероника в страхе отпрянула. Незнакомка, одетая в черно-красные одежды, была похожа на кошку, над внешностью которой хорошенько поработали гримеры фильмов ужасов. Во всяком случае, у обычных кошек не бывает таких длинных, торчащих наружу клыков, узких, похожих на змеиные глаз и козлиных рожек. У кошек вообще не бывает рожек. Взять, к примеру, Константина, у него их нет. Кошка, словно воплотившаяся из ночного кошмара, улыбнулась и произнесла голосом тети Агнесы.
«Милая девочка, давай-ка без ненужных проблем. Полезай в машину».
Стекло водителя отъехало вниз, и Вероника увидела еще одно жуткое создание. На этот раз гримеры из того же самого ужастика потрудились над лисом. Этот лис тоже был неправильным. Не таким, какими должны быть лисы. Вот, скажем, у лиса, у него нет рожек и змеиных глаз.
«Бежать некуда, Вероника», — глумливо улыбаясь, произнес водитель, и при звуке его голоса девочка похолодела.
Водителем оказался Карл,
который, наконец, продемонстрировал свой подлинный облик.
«Да кто вы такие?» — вскричала Вероника, пятясь назад. «Что вам от меня нужно?»
Кошка указала на дверцу.
«Нам нужно, чтобы ты села в машину. Прямо сейчас. И по-хорошему».
Последняя фраза была произнесена с такой ледяной угрозой, что Вероника осознала. Она попалась. На этот раз ей не убежать. Проклиная собственную глупость, она забралась в машину. До подземного города доехали в полной тишине. Автомобиль помчался по широкой улице между наводящими тоску каменными домами. Пешеходов было мало, и все они, как видимо, снимались в том же фильме, что и Карл с тетей Агнессой. Их извращенные животные морды наводили на Веронику ужас. «Это не звери. Это демоны!» — дошло до нее. «Я попала в Нижний мир! Ох, как же я попала!» Автомобиль остановился у дома, который отличался от окружающих зданий. Во всяком случае, к нему с некоторой натяжкой можно было применить слово «архитектура». Этот дом походил на миниатюрный древний храм с колоннами и мифологическими фигурками над крышей. Слева от двери висела табличка с номером 23. Карл повернулся назад и сказал тете Агнессе: «Спасибо, ты нам очень помогла. Честно говоря, не ожидал, что эта уловка с телефоном сработает». Псевдокошка улыбнулась.
«Рада помочь, Карл».
Некоторое время демоны смотрели друг на друга и улыбались.
«Они, оказывается, парочка», — с неприязнью подумала Вероника. «Демоны-голубки. Отвратительно. Только бы не вздумали целоваться».
К счастью, Карл и тетя Агнесса целоваться не стали. Демоница вылезла из машины и скрылась в доме напротив храма.
«Мы тоже выходим», — сказал Веронике Карл. «И без глупостей».
«Какие еще могут быть глупости?» —
проворчала девочка, выбираясь из машины.
«Разве еще остались такие, которые я не совершила?»
Карл завел ее в дом номер 23. В скудно освещенной комнате за столом сидела демоница, облаченная в строгое черное платье. Демоница отдаленно походила на лису, но с учетом всех необходимых для Нижнего мира модификаций внешности — рожки, увеличенные клыки и змеиные глаза. Эти глаза в упор уставились на Веронику, а пасть расплылась в улыбке, не сулящей девочке ничего хорошего. Карл подтолкнул Веронику в спину, а Магда вытянула вперед правую лапу в черной перчатке и негромко произнесла:
«Твою ладонь, милая. Работу следует завершить».